микрофона Дмитрий Волчек. Московский областной суд на этой неделе начал рассматривать уголовное дело о несостоявшемся покушении на жизнь представителя известной чеченской семьи Исы Мадаева, старшие братья которого, бывший депутат Госдумы Руслан и бывший командир спецбатальона «Восток» Сулим, были убиты. Иса убежден, что за покушением на его жизнь стоит Рамзан Кадыров, и представил журналистам видеозапись допроса несостоявшегося убийцы, подтверждающего эту версию. Тем временем австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом объявило, что к убийству бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова причастен советник Кадырова Турлаев, документы которого были обнаружены в машине предполагаемого участника преступления. Президенты Чечни в Австрии сочли ответственным за организацию похищения и убийства Исраилова. На этой неделе в журнале New Times появилась глава из книги Александра Гольдфарба, в которой предлагается совершенно новая версия, связывающая воедино многие громкие убийства последних лет – братьев Ямадаевых, Анны Политковской, Александра Литвиненко и чеченского миллионера Мавлади Атлангириева. Вот обо всем этом клубке преступлений мы будем сегодня говорить. Я приветствую наших гостей в Соединенных Штатах Александра Гольдфарба, главу Фонда гражданских свобод, и в Москве обозревателя журнала «Русский Ньюсвик» Архана Джемаля. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Архан Джемаль, добрый вечер. Давайте начнем с процесса в Мособлсуде. Суд идет в закрытом режиме, но я знаю, что вы поддерживаете отношения с Исой Ямадаевым и, возможно, знаете какие-то подробности. Расскажите, пожалуйста.
Добрый день. Я, разумеется, поддерживаю какие-то отношения с Исой Ямадаевым, но подробности, собственно, сейчас всем достаточно широко известны. Суд был объявлен закрытым. На скамье подсудимых оказался человек, который, в общем-то, должен был бы стать исполнителем этого убийства. Исполнителем он не стал, поскольку Иса Ямадаев был предупрежден о том, что на него готовится покушение, сообщил в системе ВВД о том, что это готовится. Была проведена спецоперация, были подменены патроны в спецпистолете, из которого Хаваш Юсупов собирался в него стрелять. В общем, когда тут явился, он там выстрелил холостыми, был захвачен, оказался на скамье подсудимых. Кроме этого, появилась информация, что разыскивают Шаха Турлаева, советника Рамзана Кадырова, как организатора этого покушения. И все. Процесс закрытый, то есть никто ничего не узнает о том, что там должно было бы озвучиваться. И тут Иса Ямадаев выдает вот этот вот диск, видеозапись, где Хаваш Юсупов, который ему очень хорошо знаком, который в свое время был охранником его брата Бадрузи Мадаева, потом был охранником его самого, рассказывает, что, в общем-то, Шаха Турлаев возил его к Рамзану Кадырову, который убедил его поучаствовать в убийстве Исы Ямадаевой под угрозой того, что уничтожит всю его семью на его же глазах. Что он, собственно, и сделал. Собственно, по всей видимости, Иса обнародовал эти материалы, просто опасаясь того, что причастность чеченского президента к этому покушению, она как бы на закрытом суде канет так в небытие, такое, в безвестности. Вот, собственно, то, что мне известно, это известно всем.
Скажите, Архан, а вы убеждены, что покушение было? Ведь кадыровская сторона утверждает, что это вообще все фальсификация.
И Хаваш Юсупов с угрозой получить пожизненное заключение участвует в этой фальсификации, дает показания. Зачем?
Да, это маловероятно, действительно. Истинным мотивом убийства Анны Политковской является борьба чеченских группировок между собой и желание клана Ямадаевых дискредитировать Рамзана Кадырова в глазах Путина. Такой вывод содержится в главе из книги Александра Гольдфарба «Саша, Володя, Борис», опубликованной в журнале New Times. Александр, здравствуйте. Я очень боюсь, что наши слушатели запутаются сейчас в этом средневековом переплетении ужасных преступлений, о которых мы говорим. Версия, которую вы предлагаете, затрагивает сразу несколько событий. Давайте изложим ее не торопясь и начнем с роли Ямадаевых в убийстве Политковской. Что, по вашему мнению, тогда произошло?
Ну, для того, чтобы все это понять, нужно вернуться к происхождению Ямадаевых, откуда они вообще взялись. Ямадаевы были влиятельные полевые командиры в ичкерийском движении, и когда началась Вторая Чеченская война, они были лояльны Аслану Масхадову. И когда началась Вторая Чеченская война, они контролировали город Гудермес. И ключевое событие в этой истории заключается в том, что в ноябре 1999 года, когда федеральные войска окружили Гудермес, в этот город приехал известный московский чеченский уголовный авторитет по имени Мавлади Атлангиреев с посланием от руководства ФСБ, от федерального руководства. И он уговорил братьев Ямадаевых перейти на федеральную сторону и сдать город без боя. И с этого момента Ямадаевы, весь их клан, и Руслан, и Сулим, и прочие братья, стали частью истеблишмента чеченского, которые сотрудничали с федеральным центром. Сулим получил звание полковника, а его отряд боевиков в количестве 1000 человек влился в состав спецназа ГРУ и получил название батальон «Восток». Руслан Ямадаев стал руководителем партии «Единая Россия» в Чечне, депутатом Госдумы и так далее. Оба получили Героя России. Через некоторое время поднялся другой конкурирующий чеченский клан, который тоже сотрудничал с федеральными властями. Это клан Кадыровых, отца и сына Ахмада Кадырова, который был убит в результате теракта, а потом, значит, нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова. И между этими двумя кланами с самого начала началась достаточно яростная борьба за роль главного, так сказать, коллаборационистского клана. И первый клан, клан Ямадаевых, всегда был близок к спецслужбам, к российским. А Кадыровы пользовались благосклонностью Путина. И версия, которую я предлагаю в этой главе нашей новой книжки, заключается в том, что когда стало ясно, что Путин двигает Рамзана Кадырова в президенты Чечни, а Кадыров тоже хорошо известно, одно из его требований было убрать ФСБ и тех, кто сотрудничал с ФСБ из Чечни, то вот тут-то и началась эта коллизия. И версия, которую выдвигают, заключается в том, что Политковская была убита, чтобы подставить Рамзана Кадырова и сделать его назначение президентом Чечни неприемлемым и поставить на его место Руслана Ямадаева. Ключевым человеком в убийстве Политковский был тот самый Мавлади Атлангиреев, который приезжал уговаривать Ямадаевых перейти на сторону федералов. Потому что он, помимо того, что он доверенное лицо ФСБ, он еще является уголовным авторитетом, московским являлся, вернее. И он был как бы самый главный босс так называемой лазанской преступной группировки. И именно члены этой лазанской преступной группировки были впоследствии арестованы и предстали перед судом в качестве исполнителей убийства Политковской.
Вот Александр, вот я вас прерву, потому что ведь был суд, были арестованы братья Махмудовы, еще два человека, и вину их суду не удалось доказать. Вы считаете их причастными к преступлению, да?
Я, безусловно, считаю их причастным к преступлению. Так считает не только я, так считает и семья Политковской, ее адвокаты и ее коллеги из «Новой газеты». То, что их оправдала коллегия присяжной за недоказанность обвинения, вовсе не значит, что они не виноваты. И сейчас, насколько я знаю, прокуратура подала апелляцию. Но эти все ребята, рядовые бойцы этой лазанской группы, простые исполнители, за ними числится много за этой группой чистится много заказных убийств. Так что здесь вопрос не в этом, а в том, кто заказчик. И вот наша версия заключается в том, что заказчик тот самый Мавлади Атлангиреев, который является связующим звеном между этой преступной группой и кланом Ямадаевых. Я вовсе не утверждаю, что заказ исходил из самих Ямадаевых. Но Атлангиреев, как человек, близкий к этому клану, безусловно, на наш взгляд, имел отношение к этому убийству.
Архан Джемаль, вам кажется правдоподобной вот эта версия, которую предлагает сейчас Александр Гольфарб?
Абсолютно нет. Ну, прежде всего, знаете, как говорят, черт в деталях. Да? Скажем так, Федеральная служба безопасности, как спецслужба, всегда играла на стороне Кадырова. Главным его покровителем там, на месте, был Аркадий Еделев, который, находясь на посту замминистра внутренних дел, тем не менее оставался просто ФСБшным генералом. Ямадаевы были связаны вовсе не с ФСБ, а с главным разведывательным управлением, с структурой отчасти конкурирующей с Федеральной службой безопасности. Это первый момент. Второе. Сотрудничество Ямадаевых с главным разведывательным управлением началось до 1999 года, до начала Второй Чеченской войны. Оно возникло еще в период конфликта Ямадаевых с Бараевым, то есть годом раньше. Так что вопрос о переходе на сторону главного разведывательного управления там не мог решать в 1999 году Мавлади. Следующее. Вопрос о том, что Руслан Ямадаев может возглавить Чечню, очень робко начал составиться в начале 2008 года, то есть тому времени, когда Анна Степановна была уже мертва. Да? То есть очень много деталей как бы разрушают эту версию. И самый главный большой недостаток заключается в том, что Александр пытается из убийства знакового, культовой фигуры Анны Степановны, как бы вывести всю историю, вот, все сложности, связанные с Чечней, за последние несколько лет. А это не так. Вовсе не месть как бы противникам за попытку их подставить, там, да, была причиной ряда нападений на братьев Ямадаевых. У них был собственный, очень тяжелый, очень сложный конфликт с Рамзаном Кадыровым, который существовал помимо значит, их конкуренции, помимо их конкуренции там, в борьбе за власть. Там, да, там очень много личностных деталей, даже интимных деталей было. Так что, в принципе, вот мне эта версия кажется, ну, она, если бы это была билетристическая вещь, там, да, ну, как бы все было хорошо. Когда из этого пытаются вывести и объяснить всю как бы, чеченскую историю за последние 5 лет, это выглядит несколько вымученно.
Ну, я просто продолжу саму эту версию, ведь мы только первую ее, скажем, стадию так обсудили сейчас. По версии Александра Гольфарба, Мавлади Атлангиреев решил организовать убийство Анны Политковской, чтобы бросить тень на Рамзана Кадырова, но потом в Кремле решили, что Политковскую убили люди Березовского, чтобы обвинить Путина, и поэтому решили убить Александра Литвиненко, который обвинял Путина. Правильно я излагаю, Александр?
Да, в общем, более-менее правильно. Значит, эта часть версии заключается в, так сказать, строится на нескольких вещах. Первое, это то, нужно как бы верить людям, когда они что-то публично говорят. И Путин лично, а вслед за ним весь официоз, там, включая генпрокурора Чайку, в течение 2 лет твердили, что за убийством Политковской стоит Березовский, и якобы через Литвиненко он поручил это какой-то московской чеченской группе, судя по всему, лазанской группе. Значит, в конце концов это закончилось тем, что ничего доказать не удалось, и когда Бастрыкин передавал начальник Следственного комитета Бастрыкин передавал дело в суд дело о обвинении исполнителя, он сказал, что у нас никаких данных в пользу этой лондонской версии нету. Значит, я поэтому, так сказать, верю на слово. И опять же, люди из «Новой газеты» всегда жаловались, что вот эта вот выданная из Кремля версия о том, что нужно все это дело повесить на Березовского, довольно сильно несколько лет мешала следствию, как они утверждают. Так что вообще я бы сказал, что во всей этой истории очень легко, так сказать, разбивать любую версию, потому что мы не знаем конкретно ничего. Все закрыто и все спрятано за закрытыми судами. Но тем не менее, Анна убита по непонятным причинам. Литвиненко убит, известно кем, но неизвестно почему, потому что для такой операции должен был быть очень серьезный мотив. И сейчас есть тоже некая загадочная коллизия, когда федеральный центр, который в лице Путина, по крайней мере, контролирует Кадырова, позволяет ему безнаказанно устраивать вот такого рода отстрел своих конкурентов от Москвы до Вены, до Дубая. Поэтому вот загадочность, почему его Владимир Владимирович не вызовет в Кремль и не скажет: «Рамзан, ну, ты все-таки умись, некрасиво, нехорошо, получается, неудобно». Он этого не делает. Значит, он понимает, что Рамзан не остановишь в данной ситуации. И вот то, что я предлагаю сейчас, основано на этом психологическом анализе и на всех фактах, она не противоречит ни одному факту. Более того, я должен сказать, что было журналистское расследование, опубликованное в 2007 году, которое проводил Илья Барабанов из New Times. И там цитируются источники, в которых четко сказано, что Путину было доложено, что Литвиненко стоит за Березовским, за убийством Политковского. Именно поэтому он дал добро на операцию в Лондоне с полонием.
Вот вы упомянули Дубай, и я хочу на этом остановиться, потому что тут уже совсем все неправдоподобно. Мы ведь даже не знаем с точностью, был ли убит Сулим Ямадаев. Полиция говорит, что да, и даже убийцы осуждены, а Иса, его брат, говорит, что нет, и представляет его свежие фотографии журналистам. Это абсолютный сюрреализм. Архан Джамаль, как вы это объясняете?
Ну, действительно, ситуация напоминает что-то такое фарсовое. Я, честно говоря, лично не верю в смерть Сулима Ямадаева. Там, да, могу допустить, что он действительно находится где-то в очень тяжелом физическом состоянии. Или не в очень тяжелом физическом состоянии. Но я сейчас объясню, почему вот я исхожу из того, что он все-таки жив. В течение лета 2009 года в различных силовых структурах с подачи каких-то таких чеченских деятелей, чеченских фигур, стала гулять версия о том, что был отслежен звонок Сулима, ИСЕ, и якобы он был из Лондона. И все это как бы упаковывалось в некую такую оболочку о том, что не подстрелили там, да, то есть, ну, ранили, и сейчас вот он как бы чуть ли не перебежчик, сейчас он собирается, то ли выдать какую-то информацию, то ли не выдать какую-то информацию. Ну, в общем, такой вот как бы перебежчик теперь у нас есть. Другая сторона говорила: да нет, это все ерунда, это как бы вбросы, это дефамация. И вот как бы такой вот спор, он шел практически вот до 2010 года. Вот. Но я как бы отмечаю, это на хорошем, на серьезном уровне все обсуждалось. Я просто отмечаю такую вещь, что всерьез это можно обсуждать лишь в том варианте, когда ты точно знаешь, что Сулим жив. Перебежчик он или не перебежчик?
В нашей истории есть одна маленькая вставная новелла. В четверг редакция газеты «Московский комсомолец» распространила сообщение о том, что ее сотрудник Ирина Куксенкова, которая писала в частности о ситуации вокруг Исы Ямадаева, обнаружила за собой слежку. Я приглашал сегодня Ирину в наш эфир, но она опасается говорить о политике и сказала лишь несколько слов о своей собственной ситуации. Ирина, скажите мне, пожалуйста, когда вы заметили за собой слежку?
Ну, вообще, 24-го, в субботу, я заметила машину, а человека заметила За что 27-го.
То есть они за вами всюду следовали абсолютно?
Нет, один раз машина была, а второй раз возле дома находились.
После того, как ваша редакция объявила о том, что за вами установлена эта слежка, она исчезла или вы продолжаете что-то замечать подозрительное?
Нет, там возле дома выставили пост милицейский. Мне звонили из МУРа, звонили из УБЭПа, я написала кучу заявлений, потом звонили в Федеральную службу безопасности. Ну, в общем, мне редакция выделила охрану, и все нормально.
Что вы скажете, Архан? Возможно, конечно, за Ириной установили слежку в связи с какой-то другой публикацией, но вообще-то мне кажется, что все дела, связанные с семьей Ямадаевых, по-прежнему остаются очень опасной темой для разговора.
Ну, поскольку, как я понимаю, как я предполагаю, открытое письмо ИСИ в московском «Комсомольце», где цитировался Хаваш Юсупов, дававший показания, что заказчиком покушения на ИСУ был Рамзан Кадыров, попало в газету все-таки при неком посредничестве Ирины, там, да, то я думаю, что да, действительно, слежка была связана с этим. Возможно, ее осуществляли какие-то там силовые структуры, близкие к Ченскому ВД, может быть, лично к Рамзану Кадырову.
Александр Гольдфарб, вы пишете в своей книге, что правда обо всех этих преступлениях может открыться, если когда-нибудь будут обнародованы допросы от Лангериева, проведенные британской полицией в 2007 году, да?
Да, совершенно верно. Это Лангериев приезжал в Лондон и собирался убить Березовского. И англичане получили оперативные данные, взяли этого самого от Лангериева с поличным в дверях офиса Березовского и хотели его отдать под суд о покушении на убийство, но британские руководители политические испугались очередного скандала в России и решили его выслать обратно. И как только он через несколько месяцев после того, как он вернулся в Москву, это был уже конец 2007 года, его похитили на Московской улице и по утверждению родственников вывезли в Чечню и там ликвидировали. И, видимо, и как сказал британской полиции этот самый Руслан, он собирался застрелить Березовского, сесть в британскую тюрьму, отсидеть лет 10-15 и выйти оттуда героем. И вот одна из загадок, которую наша версия объясняет, почему этот человек, который миллионер, который живет прекрасно в Москве, который, так сказать, пользуется благосклонностью властей, вдруг ни с того ни с сего едет в Британию и с намерением сесть в британскую тюрьму. Ответ на этот вопрос как раз и заключается в том, что когда стало ясно, что этот человек стоит за убийством Политковской в день рождения Путина, и что целью убийства является очернить или, так сказать, подставить Рамзана, то он настолько испугался того, что это правда выйдет на поверхность, что он решил, что лучше сидеть в английской тюрьме, чем разбираться с Рамзаном и с Путиным.
Ну вот, для того, чтобы узнать правду обо всех этих загадочных преступлениях, нам придется дожидаться того момента, когда будут опубликованы открытые допросы Мавлади от Лангериева, сделанные в 2007 году. Гостями программы «Итоги недели» были председатель фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб и обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Архан Джемаль. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв в Нальчике классифицирован властями как террористический акт. В результате взрыва на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии в субботу погиб один человек, 23 были госпитализированы с ранениями. В России сегодня прошли первомайские митинги и манифестации. В Москве состоялось 5 демонстраций, 3 шествия и 11 митингов, в том числе День гнева, организованный оппозиционерами. Президент России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету при прокуратуре страны провести расследование обстоятельств смерти в СИЗО «Матросская тишина» Веры Трифоновой. 53-летняя Трифонова, обвиняемая в покушении на мошенничество, скончалась в пятницу, предположительно, от сердечной недостаточности. В центре Афин сегодня произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против предложенных правительством жестких антикризисных мер. Президент США Барак Обама посетит в воскресенье район экологического бедствия на побережье Мексиканского залива. В столице Сомали, Могадишо, по уточненным данным, около 30 человек погибли и более 100 были ранены в результате двух взрывов. На северо-западе Пакистана в долине Сват 5 человек стали в субботу жертвами нападения смертника. Павильоны Всемирной выставки «Экспо-2010» в китайском Шанхае сегодня приняли первые десятки тысяч посетителей. Накануне более 20 глав государств и правительств присутствовали на церемонии открытия выставки.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Новые тенденции в российско-американских отношениях. Удачи английских либеральных демократов. Как усмирить брачных маньяков. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Россия восстанавливает свое влияние на постсоветском пространстве, а Соединенные Штаты не возражают против этого. Такое мнение высказал в интервью «Тайм» президент Грузии Михаил Саакашвили. Московский корреспондент журнала анализирует этот аспект американо-российских отношений. Россия требует от США и их европейских союзников не привлекать в НАТО бывшие советские республики, не поддерживать антироссийские силы в этих странах и вообще советоваться с Москвой, прежде чем проводить в жизнь какие-либо проекты на постсоветском пространстве, особенно военные. Недавно генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Москва более не представляет потенциальной угрозы, и призвал членов организации интегрировать Россию в общую стратегию безопасности. Отложен прием Украины и Грузии в НАТО, пересмотрены планы размещения элементов противоракетной обороны в Восточной Европе. Россия, в свою очередь, помогает НАТО перебрасывать необходимые грузы в Афганистан.
На конференции по нераспространению ядерного оружия в Вашингтоне Обама отказался от двусторонней встречи с Саакашвили, зато беседовал с украинским президентом Януковичем, который пообещал ликвидировать запасы высоко обогащенного урана на Украине. По мнению Саакашвили, Россия расценивает любые уступки Запада как слабость и признание своего влияния на постсоветском пространстве. Это влияние усиливается с приходом к власти дружественных Москве режимов на Украине и в Киргизии, а цветные революции блекнут и уходят в прошлое, заключает автор статьи в «Тайм».
Победа лидера британской партии либеральных демократов Ника Клега на первых в истории Великобритании предвыборных теледебатах может навсегда изменить британскую политику, пишет Ньюсвик. В результате партия, которая считалась аутсайдером на предстоящих на следующей неделе парламентских выборах, по опросам общественного мнения, занимает второе место после консерваторов. Если рейтинг удержится, либеральные демократы смогут сыграть важную роль в определении баланса власти, поскольку ни либористы, ни консерваторы не получат абсолютного большинства в парламенте. Политическая платформа либерал-демократов во многом схожа с платформой консерваторов. Одним из наиболее важных различий является отношение к Европейскому Союзу. Лидер консерваторов Дэвид Кэмерон – евроскептик, тогда как Клег – убежденный интернационалист.
Кэмерон и Клег похожи. Они одного возраста, образованные, оригинально мыслящие. Но у Клега есть преимущество. Для британского общества он стал воплощением духа перемен. Консервативные стратеги предупреждают публику об опасности ситуации, в которой главные партии будут зависеть от поддержки третьей силы для создания правительства. Лейбористы подчеркивают, что Ник Клег не имеет опыта политической деятельности, но сам Клег умеет использовать свои преимущества, а избиратели отчаянно надеются, что он предложит им что-то новое. Независимо от исхода выборов, ясно одно – Ник Клег доказывает, что третья партия вовсе не должна занимать это место всегда, заключает Ньюсвик.
Пока мир оправляется от урона, нанесенного извержением исландского вулкана, экономический обозреватель Ньюсвик Дэниел Гросс размышляет о способности мировой экономики противостоять ударам стихии. Извержение не сказалось на возможности обмена информацией. Руководители компаний проводили переговоры и давали пресс-конференции с помощью доступных и всепроникающих информационных технологий. Google, например, способен обеспечить пользователей электронной почты бесперебойным сервисом благодаря резервным центрам обработки информации, информации и их географической диверсификации. Иная ситуация в сфере услуг и перевозки людей и грузов. Еще 30 лет назад извержение вулкана в Исландии не повлияло бы на ресторанное меню во Флоренции или на сборку автомобилей в Соединенных Штатах. Глобализация означает, что компании получают компоненты и продукты со всего мира. Как только где-то происходит срыв, механизм глобального капитализма замедляет ход.
Производители не могут позволить себе держать резервные мощности и дополнительную рабочую силу на всякий случай. Японский производитель автомобилей Nissan остановил конвейер, поскольку не смог получить пневматические датчики, производимые в Ирландии. Европейская транспортная сеть, наземная и морская, оказалась неспособной доставить в пункты назначения массу товаров, образовавшуюся после закрытия воздушного пространства. В теории самолеты из США в Индию могли бы лететь через Африку, но аэропорт в Дакаре не имеет запасных взлетных полос, авиадиспетчеров и наземного персонала. Единственная надежда на глобальное потепление. Если растает Северный полюс, российские корабли смогут гораздо быстрее достигать берегов Северной Америки, иронизирует автор статьи в Newsweek.
Знаменитый телеведущий компании CNN Лэри Кинг собирается расторгнуть свой 8-й брак, пишет Time. Кинозвезды Элизабет Тейлор и Микки Руни тоже разводились 8 раз, а голливудская дива Заза Габбар – 9 раз. Справедливости ради нужно отметить, что абсолютный рекорд принадлежит обыкновенной жительнице штата Иллинойс, ныне покойной Линде Вулф, которая заключила 23 брака. Согласно статистике, 97% американцев регистрируют не более 3 браков. Вторые браки распадаются чаще, чем первые. А процент разводов среди тех, кто совершает третью попытку – 75%. Тенденция очевидна. Может быть, есть смысл прекратить выдачу брачных свидетельств после какого-то числа неудачных попыток сдержать обещания, данные при заключении союза.
Дело не в том, что брачным маньякам нравится разводиться. Наоборот, они слишком любят выходить замуж и жениться, даже несмотря на связанные с разводом хлопоты. Наверное, следует просто оставить их в покое. Всем нам хоть раз казалось, что мы связали жизнь совсем не с тем человеком, который нам нужен. Вокруг множество потенциальных мужей и жен. Сложно только создать долгосрочный союз с тем, кого ты выбрал. А если это не получается, не расстраивайтесь. Особенно, если вам симпатичны люди, знающие толк в том, как создать долгосрочное ток-шоу, советует Time.
17-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клай. На тему предвыборной кампании в Великобритании продолжит наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Встреча премьер-министра, лидера лейбористов Гордона Брауна с пенсионеркой Джиллиан Даффи обернулась политической катастрофой для лейбористской партии.
Как писала в своих комментариях лондонская Daily Mail, это был день, когда одна из самых важных, но замалчиваемых проблем предвыборной кампании – иммиграция – изменила политическое лицо Гордона Брауна. То, что должно было стать рутинным постановочным эпизодом предвыборной кампании, превратилось в катастрофу для премьер-министра. Во время встречи с избирателями в небольшом провинциальном городке Рочдейл в прошлую среду его помощники подвели к нему 66-летнюю пенсионерку Джиллиан Даффи, всю жизнь голосовавшую за лейбористскую партию. Сцена была срежиссирована предвыборным штабом Брауна. Однако в ходе разговора миссис Даффи неожиданно начала задавать премьеру неудобные вопросы, волнующие многих британских избирателей. В частности, она высказала обеспокоенность растущей и плохо контролируемой иммиграцией, жаловалась на скверную систему социального обеспечения, выражала недовольство финансовой политикой правительства. Их беседа транслировалась в прямом эфире телевидением Sky News. Раздосадованный неудобными вопросами пенсионерки, Браун поблагодарил собеседницу, сказав на прощание, как приятно ему было с ней пообщаться, и, сев в машину, в сердцах обозвал ее «bigoted woman», что можно перевести как «зашоренная» или «фанатичка». Однако премьер-министр упустил из виду, что к его пиджаку все еще был прикреплен работающий микрофон, и его реплику услышали и записали тележурналисты. Эта запись мгновенно обошла все британские СМИ.
Кошмар, что она там наговорила. Не надо было приглашать эту женщину. Чья это была идея? Не нужно было с ней встречаться. Это, наверное, идея Сью? Это просто нелепо. Много фотографий. Не думаю, что это нам подойдет. Ладно, сойдет. Это какая-то зашоренная женщина, утверждающая, что голосует за лейбористов. Просто смешно.
В тот же день премьер-министр выступил с публичными извинениями. Он позвонил миссис Даффи и попросил у нее прощения. Более того, нарушив плотный график предвыборной кампании, он посетил Джиллиан Даффи и провел у нее около часа, после чего заявил журналистам, что чувствует себя раскаявшимся грешником. Но слово «не воробей», нелепый промах Гордона Брауна взволновал избирателей и лишит лейбористов многих голосов. На следующий день после этого злочастного для лейбористской партии эпизода состоялся третий раунд предвыборных теледебатов лидеров крупнейших политических партий – консервативной, лейбористской и либерально-демократической. Дэвид Камерон, Гордон Браун и Ник Клег вновь скрестили риторические шпаги в споре о проблемах экономики и иммиграции. Как писала «Гардиан», в дебатах незримо присутствовал четвертый участник – пенсионерка Джиллиан Даффи. И хотя в спорах трех лидеров имя Даффи ни разу не упоминалось, образ ее витал в зале Бирмингемского университета, где проходили дебаты. Кстати, традиционно пролейбористская «Гардиан» объявила в пятницу о поддержке либерал-демократов. Третий раунд был намного оживленнее и агрессивнее предыдущих. Прекрасно выступивший в первом раунде Ник Клег на этот раз утратил свою остроту, обаяние и убедительность, и Браун и Камерон активно его критиковали. Камерон был в ударе, излагая свою предвыборную программу. Он пообещал никогда не вводить Британию в еврозону и не менять фунт на евро. Идея Клега об амнистии нелегальных иммигрантов, проживших в Британии более 10 лет, не нашла поддержки ни у его оппонентов, ни, судя по опросам общественного мнения, у избирателей. Итоги третьего раунда подвели опубликованные сразу после его окончания экспресс-опросы общественного мнения. Опрос, проведенный компанией YouGov, назвал Дэвида Камерона победителем. У него 41% голосов, у Клега 32% и у Брауна 25%. Другой опрос, проведенный газетой «Гардиан», также отдал первое место и 35% голосов Камерону. На втором месте Браун 29% голосов, на третьем Клег 27%. Опрос, проведенный Sky News, также зафиксировал победу лидера партии Тори. У Камерона 38% голосов, у Клега 32% и у Брауна 26%. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Прокатные неудачи «Утомленных солнцем» и «Московские медовые ловушки». Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние», которым автор чуть более недели назад завалил отечественные кинотеатры, картина вышла рекордным для постсоветского кино тиражом в 1018 копий, умудрился выбиться в лидеры, несмотря на полупустые залы. Лидерство сомнительное еще и потому, что за первый уикенд фильм собрал в России чуть более 2,5 миллиона долларов, то есть в 2 с лишним раза меньше прогнозируемого кассового сбора за этот самый дорогостоящий в истории новой России проект. Бюджет дилогии – 55 миллионов долларов. Следует отдать должное Никите Сергеевичу. Он еще до премьеры в Кремле, на которую предусмотрительно не явился его друг Владимир Путин, по всей видимости, предчувствовал провал и в несколько раз повысил частоту собственного мелькания на телеэкранах в рекламных целях. О том, что пока, несмотря на старательную рекламу или благодаря ей, фильм терпит фиаско, говорят, например, оценки в международной базе киноданных IMDb, где рейтинг «Предстояния» опустился до 3,5 из 10 возможных баллов. Еще большее количество зрителей голосует кошельками.
Как объясняет один из участников обсуждения кассы фильма в «Живом журнале», «не хочу участвовать в обслуживании госзаказов кино», поэтому посмотрю «Утомленных солнцем 2» на торрентах. Провалом называет проект и британская «Гардиан», ссылаясь на российских ветеранов, которые не узнали в фильме Михалкова «Войны». Зрители, плакавшие над судьбой расстрелянного Котова, его умершей в лагере жены, сгинувшей в детдоме крохи Нади и даже Мити, Мефистофеля, провокатора и самоубийцы, вправе чувствовать себя оскорбленными. Зря, что ли, плакали? пишет рецензент «Коммерсанта» Михаил Трофименков. «Коли герои бессмертны, не стоит бояться за них на войне. Убьют, снова воскреснут. Объяснить все, что наворочено в «Утомленных солнцем 2», в том числе почему у Котова вместо левой кисти стальная перчатка с выдвижными когтями, как у Фредди Крюгера, создатели намереваются в заключительной части «Утомленные солнцем 3» «Цитадель». Однако на днях появилась информация, что прокатчик картины отложил ее премьеру до следующего года. В Михалкове перестали видеть режиссера. В представлении многих он превратился в госчиновника, цитирует «Гардиан» критика Олега Золотарева.
Одновременно с новым фильмом Михалкова в интернете стартовало другое кино за российскую государственность – очередной видеоролик, призванный скомпрометировать оппозиционеров. Орудие компромата, как и в более ранних сериях того же долгоиграющего сиквела, бессменная соблазнительница российской оппозиции Катя Герасимова по кличке Муму. Западные журналисты, хотя и не поняли, по собственному признанию, почему Муму, а вместо фотографии Кати в нескольких изданиях перепечатали снимки ее ни в чем не повинной тезки, профессиональной модели, провели немало интересных параллелей между нынешним Муму-гейтом и традиционными так называемыми «медовыми ловушками» спецслужб в тоталитарных государствах. Так, в 1968 году британский посол в СССР сэр Джеффри Харрисон был соблазнен полнотелой блондинкой-уборщицей Галей. Атташе Джон Вассел в середине 50-х не сообразил, что не стоит расслабляться в компании раздетых молодых людей на подозрительно ярко освещенной квартире. А Маркус Вольф из Штази даже создал с целью соблазнения западных немок целый штат восточно-немецких шпионов «Ромео», пишет «Телеграф». По информации газеты, британская служба Ми-5 буквально на днях распространила среди своих сотрудников памятку, предупреждая их об участившихся случаях применения медовых ловушек китайскими спецслужбами. Итальянская «Корьере делла Сера» напоминает о скомпрометированных по аналогичной схеме работавших в России британского дипломата и индийского офицера, совсем недавно спешно отозванных на родину. В общем, скучно, ничего нового.
Всех оппозиционеров принимают на одной и той же дорогостоящей квартире-студии в центре Москвы. Правда, слово «квартира-студия» приобрело второе значение. Напичканная камерами, хорошо подготовленная ловушка, как обозначила ее «Le Journal du Dimanche». Daily Mail цитирует агента ФСБ в отставке Кирилла Кабанова, который уверен, что в деле замешаны спецслужбы. Без профессиональной подготовки операции прослушивание телефонных переговоров потенциальных жертв не обошлось. С ним не согласен генерал КГБ в отставке Алексей Кандауров. На его взгляд, действовала частная профессиональная фирма. Moscow Times ссылается на одну из вынужденных звезд порно-ролика, который направляет в прокуратуру заявление с требованием проверить на причастность к провокации заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова и главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко. А «Ле Фигаро» анонсирует возможный выход новых аналогичных видео, где в постели с многоразовой Катей окажутся оппозиционно настроенные рок-звезды. Как выразился один российский блогер, впереди нас ждет еще много веселого кино. Михалков отдыхает.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе платное среднее образование и возможные изменения параметров армейского призыва. Обзор сетевых дневников подготовила Ольга Серебряная.
Российские блогеры волнуются за судьбу среднего образования и здравоохранения. Поводом стало принятие Государственной Думой в третьем чтении поправок к закону о правовом положении госучреждений. Многие считают эти поправки подготовкой к введению в России платного школьного образования и здравоохранения. На выходных много шума в блогах наделала статья Антона Размахнина на сайте «Свободная пресса».
Суть предлагаемой и уже почти принятой реформы в том, что бюджетные учреждения становятся более самостоятельными экономически, но при этом лишаются гарантированного бюджетного финансирования в полном объеме. А вот обыкновенным школам и больницам деньги дадут лишь по числу учеников, пациентов, и только в рамках гарантированного государством лимита образования, лечения. Вопрос о бесплатном лимите, а он, понятно, самый важный в этой ситуации, обсудят лишь в ноябре этого года, за месяц до начала реформы. Пока больше всего взволнованы родители школьников. Они обсуждают слухи о том, что в бесплатный лимит могут войти лишь 2 часа русского языка в неделю, 2 часа математики, 3 часа физкультуры и 3 часа религии. Остальные предметы и дополнительные часы будут платными. За полноценный язык родителям придется заплатить 1000 рублей в месяц, за остальные предметы по 500. Таким образом, обучение среднего столичного школьника обойдется его родителям в 5-6 тысяч рублей в месяц.
В интернете начался сбор подписей под обращением к президенту Медведеву, в котором подписанты просят замедлить ход реформы и организовать широкие общественные слушания. Обращение подписали 4500 человек. А тем временем петербургский писатель Алексей Смирнов обратился к президенту с благодарственным письмом.
«Дорогой Дима, мы с тобой ровесники. Я старше тебя всего на год. Мы читали одни и те же книжки. Носова, Алексина, Катаева, Кассиля, Жюля Верна. Мы изучали одну и ту же физику, химию, литературу, биологию, историю и географию. Мы одинаково лодырничали, прогуливали уроки и думали, как было бы здорово, провались эти предметы в тартарары. История дала тебе шанс исполнить эту нашу фантастическую мечту. В общем, я перенесся в отрочество, оценил и восхитился. И все наши с тобой одноклассники восхитились тоже. Правда, меня не покидает опасение, что даже самая отпетая шпана, подумав немного, свела бы тебя в школьный туалет на втором этаже и... Впрочем, ничего страшного. В наше время насмерть не били, и даже до крови не очень. Не то, что при твоем министерстве образования».
В русскоязычной благосфере активно обсуждают предложение Генштаба об увеличении призывного возраста до 30 лет, отмене ряда отсрочек для студентов и продлении срока весеннего призыва до осени. Эти меры явно относятся к разряду непопулярных, и реакция частных блогеров вполне предсказуема. Вот что пишет в своем ЖЖ пользователь Легран Рьен.
«Я понял, что это мне больше всего напоминает. Это же процесс закрепощения. Промежутки между призывами – это как 2 Юрьева дня, когда все могут перебежать и замереть там, где у них есть отсрочка. Песцовые книги уже составлены, урочные лета уже введены. Причем сразу, сходу, введен 9-летний сыск беглых. Теперь же вводится 12-летний сыск и отменяется Юрьев день». Следующим шагом, по идее, должен быть бессрочный сыск и полное закрепощение, потом разрешение продажи и передачи солдат между генералами и введение ежедневной службы без выходных. Мне кажется, нам нужен Лжедмитрий.
Военный журналист и блогер портала slon.ru Виктор Литовкин попытался разобраться, что стоит за новой инициативой Генштаба. По его мнению, в нынешней финансовой и демографической ситуации предложения военных не имеют альтернативы, однако их реализация требует серьезных имиджевых реформ.
Данное предложение вполне объяснимо, учитывая полный провал программы по комплектованию армии контрактниками и солдатами срочной службы. Сегодня нужно ежегодно призывать 600-650 тысяч солдат срочной службы. Такого количества молодых людей, которые не имеют отсрочки, в России нет, тем более демографическая яма еще более углубляется. Инициатива Генерального штаба вызвана, с одной стороны, проблемами с финансированием контрактной службы, с другой стороны, проблемами пополнения рядов вооруженных сил, потому что есть задачи, которые никто, кроме солдата, выполнить не сможет. Я думаю, что рано или поздно это предложение надо будет принять, потому что скоро в армии будет просто некому служить. Службу надо сделать для всех одинаковой, потому что у нас есть военные кафедры в институтах, после которых молодые люди освобождаются от службы. Дети так называемой элиты не служат. Например, в Израиле, Казахстане, если человек не служил, он не сможет занимать государственную должность. Какой из человека государственный деятель, если он не служил в армии и не отдал свой долг стране?
Пока же ситуация, по мнению пользователя Дикейн, выглядит довольно абсурдно.
Генштаб хочет сделать призыв почти круглогодичным, отменить отсрочки студентам в 70% вузов и увеличить призывной возраст до 30 лет. Складывается ощущение, будто для того, чтобы искусственно моделировать гражданское недовольство и предреволюционную ситуацию, при власти действует какой-то специальный научно-исследовательский институт.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Михаил Задорнов дал интервью в газете «Новое известие». Сатирики – люди отважные. И на прямой вопрос о цензуре на телевидении писатель ответил со всем богом данным бесстрашием. «Сегодня, — сказал, — цензуры нет». Но, — продолжил наблюдательный Михаил Николаевич, — есть какие-то странные внутренние законы. Например, говорит, не велят упоминать Путина и Медведева. Вот ни с того ни с сего, не велят и все. А цензуры нет. Когда Михаил Николаевич пытается меня смешить, я, признаться, больше грущу. А от этой репризы аж задохнулся. Ну, конечно. Еще помню, при герцоге Альбе не было никаких проблем с протестантизмом, но были такие странные внутренние законы, по которым пахло паленым на все Нидерланды. А в России теперь нет цензуры. И коррупции нет. Просто есть такие странные внутренние законы, по которым, если ты не в доле с начальством, то соси лапу. И дедовщины у нас нет, а есть что? Правильно. Короче, вы алгоритм поняли.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
России практически ничего по итогам этой дискуссии не грозит.
Если Греция готова ввести жесткие экономические меры, тогда
король бельгийцев Альберт II принял отставку правительства.
Человека держали столько времени в тюрьме без суда, ему создали нечеловеческие условия.
Ярослав Качинский написал, что трагически прерванная жизнь президента...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».